Часть первая.
Глава третья. Фуджи-Йо. Старт-даун. Федор Семенович в халате и толстых хлопковых носках возлежал на кровати в своей океанической спальне. За прозрачной стеной темнело вечернее море. Над ним, словно сказочные лотосы, распускались отражения потолочных ламп. Федор Семенович был простужен и то и дело срывался в хриплый кашель, проглядывая бумаги, которые ему одну за другой подавал стоящий рядом референт. Иногда он их подписывал. Дмян Улитин в белой бейсболке, все та же Сколково Sailing Team, шортах и желтой рубахе, сидел на стуле, изучая украшающую спальню объекты искусства. Особый интерес у него вызывали картины над кроватью. Это были даже не картины, а скорее три тематически близкие фрески, ловко вписанные в габариты помещения. Дмян встал и подошел к стене, чтобы разглядеть детали, заставив референта нахмуриться. Но Федора Семеновича это любопытство не обидело. «Что, нравится?» — спросил он. «Очень», — сказал Дмян. «Удачное расположение. Эротика вообще будет фантазию. Превращает кровать в такой, знаете, алтарь плотской радости. Эдакий патриархальный экспрессионизм. Жестко, но честно. Подобное в наше время может себе позволить только весьма богатый и независимый человек. Плавучий оазис свободы». Федор Семенович хмыкнул. «Это что-то мифологическое, да?» — продолжал Дмян, прищуренно оглядывая фрески. «Виноград, колесница, руины. Похоже на триумф Вакха этого, как его, Корнелиуса де Воса. Может, современная вариация? Как называется?»
«Это триптих», — ответил Федор Семенович, подписывая очередную бумагу. «Харви Вайнштейн насилует Николь Кидман, Уму Турман и Натали Портман».
«Ах», — сказал Дмян, — «это Вайнштейн три раза, а я думал, Вак в венке.
Актриса-то я узнал. Кто автор?»
Федор Семенович закатил глаза к потолку, вспоминая.
«Кажется, Дубасаров какой-то. Или Виноградский. ХЗ, не помню точно. Это дизайнер заказывал. Спальня в стиле Голливуд разбитых надежд. Говорят, модно».
«А скульптура? Тоже Дубасаров?» — спросил Дмян, кивая в угол.
«Нет».
«Это кузнецы?» — спросил Дмян, подходя к скульптуре. «Или медведи бревно пилят? Чуть-то у них на висках мочалки какие-то».
«Прочитай, там написано».
Дмян подошел к скульптуре, нагнулся и прочел вслух.
«Голливудские евреи создают драматическое напряжение в коммерческих целях. Автор неизвестный».
«Да, метко поймано, метко.
Вчера как раз кино смотрел и думал, и что, правда, неизвестно, кто автор? Или это в том смысле, что он малоизвестный?»
«Нет, наоборот, он как раз популярный в определенных кругах.
Оба слова с большой буквы.
Автор неизвестный. Это внебрачный сын Эрнста неизвестного. Автор Эрнствич. Мама его специально так называла, чтобы тег застолбить. На табличках круто смотрится».
«Стильно», — сказал Дмян. «Такая сквозная кинематографическая тема во всем. Очень стильно и модно. И мама умная. Могла ведь сынка и солдатом назвать».
Федор Семенович отдал последнюю бумагу референту, и тот, еще раз покосившись на Дмяна, вышел из спальни. Дмян уже изучал стоящее рядом со скульптурой кресло. У того были деревянные подлокотники в виде неприлично задранных женских ног в туфлях с длинными каблуками. На каблуки были насажены шампанские пробки. Еще две пары женских ног были ножками кресла. Передние, обрезанные чуть выше икр, босо стояли на полу, а задние изображали коленопреклонение. «Кресло тоже в стилистике?»
«Тоже», — ответил Федор Семенович. «Автора не помню, а объект называется «Кастинг-3». Я только обивку поменял. Оригинальная из женских волос была. Их перманентом блондинили, и они чуть вонять сильно стали».
«Время такое», — кивнул Дмян.
«Наверное. А вообще удобное кресло. Садись, попробуй».
«Как-то боязно».
«Садись, садись. Разговор у нас долгий. Ты что, стоять будешь все время?»
Дмян сел в кресло, осторожно откинулся на спинку,
Потом положил руки на подлокотники и состроил одобрительную гримасу. «Да, комфортно.
Когда мимо ходишь, а каблуки задеваешь все время. Я, видишь, пробки надел, чтобы не царапаться. А обивку старую из волос просто выкинул. Вандализм, конечно. Стыдно».
Федор Семенович закашлялся. «Где простудились?» — спросил Дамиан, кивая куда-то налево. «Там?»
«Там. Хоть солнце, а холодно».
«Ну, какие у вас общие ощущения?»
«Да никакие», — ответил Федор Семенович. «Ну да, детство вспомнил. Обидка и правда в душе жила. С тех самых пор хранилась. Отпустила немного. Но чтоб какой-то катарсис, как ты обещал, или там помпейское счастье, не, такого не было».
«Совсем не факт», — сказал Дамиан. «Совсем. Во-первых, мы редко способны узнать счастье. Мы его видим только ретроспективно. Во-вторых, мы не всегда осознаем и замечаем катарсис, если он происходит в глубоких слоях психики. Но есть косвенный способ все проверить».
«Как?»
«Вот скажите, вы теперь про тот случай на картошке с какими чувствами вспоминаете? С теми же самыми или другими?»
Федор Семенович зажмурился, вглядываясь в свои глубины. «С другими, наверное». «Конечно, с другими. Я теперь про тот случай вообще уже вспомнить не могу. Могу только про этот».
«Вот», — обрадовался Дамиан, — «вот это и есть самое главное. Это значит, что мы наложили, так сказать, заплату на подсознательную пробоину. И ваша психическая и духовная энергия уже не хлещет в пустоту, как последние 20 или 30 лет, а постепенно копится и скоро откроет для вас новые двери восприятия. Вы высвободились из давнего психодинамического зажима».
Федор Семенович отхлебнул морса из хрустального стакана и поставил его на стол. «Но у меня совершенно нет чувства, что я, ну, чего-то добился», — сказал он. «Осуществил мечту или в этом роде. Я даже не уверен до конца, что мне тогда именно этого хотелось. Ну, то, что я сделал. Так мелькнула мысль. Может, и другие были, просто я забыл».
«Так в этом все и дело. Если вы эту мелькнувшую мысль запомнили на столько лет, случайной она не была точно. Не сомневайтесь, для этого психоаналитики и нужны».
«И человека обидели», — вздохнул Федор Семенович. «Правда, 20 000 ей дали».
«Ты ей дал?»
«Дал», — ответил Дамиан. «У меня расписка».
«Она, — продолжал Федор Семенович, — между нами говоря, сама такая была, что постоянно в душу плевала. Но ведь сколько времени уже прошло?»
«Не переживайте вы так. Утрясется, затянется. А с юридической стороны у нас все чисто, все бумаги есть».
«Да. А я думаю, может, позвонить, извиниться».
«Вот это ни в коем случае, — горячо сказал Дамиан. — Ни в коем случае. Иначе весь положительный эффект потеряем. Забудьте навсегда. Это как кость заново ломать. Пусть заживает и срастается. В таких ситуациях самое главное — не надо ничего бередить. Ни в коем случае не тормошите. Представьте себе, что ваш эмоционально-волевой комплекс отдыхает после травмы».
«А как я узнаю, что все зажило? По каким признакам?»
«Под тем признаком, — ответил Дамиан, — что вам уже не будет хотеться куда-то там звонить и извиняться. И это не я придумываю. Так психоаналитики говорят».
Федор Семенович вздохнул еще раз.
«Ну, ладно. И что теперь у тебя в программе следующим пунктом?»
«Чего бы вам хотелось?»
Федор Семенович нахмурился. «Ну, я не знаю. Ты вот предложи, а я скажу, хочется или нет».
«Вам по ценовым категориям или тематическим?»
«Давай сначала по ценовым».
«Помпейский поцелуй» — это был первый тайр, самый нижний. «Давайте попробуем второй».
«Рассказывай».
«Не знаю, насколько это на ваш вкус. Там все в основном...»
«Могу, например, предложить нашу сигнатурную технологию Fuji-Yo, которая пользуется у многих клиентов устойчивым спросом. Есть даже регулярные пользователи.
Одно из преимуществ здесь в том, что обкатано идеально, риска никакого. Собственно, по этой технологии на самом деле и назван мой стартап».
«Ты же говорил по горе Фудзи».
Дамиан виновато улыбнулся. «Не все так однозначно, Федор Семенович», — сказал он. «Сами знаете, какая сейчас культурная ситуация. Постмодернизм Первоисточник не всегда понятен. Вернее, он может быть множественным. Иногда один, иногда другой. Гора Фудзи — прекрасный и вдохновляющий символ. Наше официальное лицо — это улитка на склоне, «Е» в кружочке. Вот это все. «Е» в этом случае расшифровывается как «experience».